Я сегодня хочу поделиться одним посланием, одним словом, которое есть в моем сердце. И открою, не буду открывать только ветхозаветные местописания, но для начала открою первую главу книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, первая глава. Это глава говорит о его призвании, о его встрече с Богом. И у него был важный разговор с Богом, потому что его ожидала судьба пророка. И это было не так просто, это не была просто прогулка по променаду, знаете, это такая достаточно важная вещь, не то что вещь, жизнь, призвание, предназначение. И Господь разговаривает с ним, Он призывает его, и вот из некоторых его слов я хочу сегодня как бы поделиться некоторыми мыслями. Как вы думаете, хотел спросить, если Бог призвал пророка, быть пророком для своего народа. И это было важно или не важно? Если он хотел, чтобы этот пророк говорил, ну, так было заведено, так было в Божьем народе. В Божьем народе были пророки, которые говорили от лица Господнего. И это было архиважно, правда же? Потому что говорить от лица Господнего, это было не только, знаете, развлекать людей, говорить им что-то, что другие не слышали, или, знаете, говорить что-то особенное, что не похоже на всех остальных. Но говорить от лица Господнего, это были слова, которые они должны были говорить от имени самого Господа. И не просто от имени Господа, они должны были говорить слова Господни. И для того, чтобы говорить слова Господни, их нужно было увидеть и услышать. И мы с вами так устроены, что кое-что мы начинаем видеть, когда Бог говорит нам. И здесь у него есть разговор с Богом, достаточно длинный разговор. И у него было много разговоров с Богом у пророка Иеремии. Но в первой главе, и я хочу немного порассуждать отсюда, из других мест Писания. В первой главе Господь простер свою руку и коснулся его. И в 11 стихе написано, что было слово Господне к пророку. И Бог сказал ему одну вещь, очень важную. И я задаю себе вопрос и думаю, а зачем он ему это сказал? Почему это он сказал? Он спросил его. И было слово Господне ко мне. Что ты видишь? Или что видишь ты, Иеремия? Хороший вопрос. Бог говорит, обращается к нему и говорит, что видишь ты? А это что, так важно? Бог уже сказал ему, что ты призван, я простер руку свою, коснулся уст моих, сказал, что я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя, 10 стих, пророком над народами и царствами, чтобы, там много написано, что нужно было делать. Но здесь Бог обращается к нему, он говорит, Господь обращается ко мне и говорит, Иеремия, что ты видишь? Это не был не мой вопрос или вопрос просто в пространство. Но мне кажется, Иеремия что-то видел. И он сказал, я не буду говорить о деталях, почему жезл миндального дерева, почему он это видел, это не столь важно сейчас. Да, это было важно, все важно, но я не буду говорить об этом сегодня. Но он говорит, я сказал, вижу жезл миндального дерева. Не буду об этом говорить. Почему миндального? Почему жезл? Почему не ветка? Почему не все дерево? Не в этом суть. И было ко мне слово Господне, и он ко мне, и он сказал, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. И 12 стих говорит, Господь мне сказал. Что он ему сказал? Вау! Знаете, что он ему сказал? Он ему сказал, ты верно видишь. Он ему сказал, ты верно видишь. Я задаю себе вопрос, когда читаю это. Я подумал сегодня, а что верно видеть должен только пророк? Или верно видеть должен только Иеремия? Нет. Это очень важный вопрос. Дальше Бог продолжает с ним свой разговор, и он говорит ему: ты верно видишь, потому что я бодрствую над своим словом, чтобы оно исполнилось. В смысле? Господь бодрствует над своим словом? Да? Вы уверены? Он бодрствует над каждым своим словом. В смысле? Бог не спит с Библией, что ли? Нет, он бодрствует, чтобы каждое слово, которое вышло, чтобы исполнилось. И значит, он сказал, по-моему, мне кажется, он сказал, что те слова, которые должны выходить из своих уст, или Слово Божье, которое должно выходить из своих уст, оно должно быть правильным Словом Божьим. Потому что оно должно исполниться. А ты пророк. Я хочу сказать, что это не относится только к пророкам. Я еще какие-то местописания прочитаю. Но это такой принцип. Бог говорит: что ты видишь, Иеремия? Я вижу жезл миндального дерева. Ты правильно видишь? Ибо, потому что. Я задал тебе вопрос, потому что я бодрствую над своим словом. Мне не все равно относительно моего слова. Я хочу, чтобы мое слово исполнилось. Как вы думаете, нужно ли было только пророку видеть правильно? Важно ли только пророку видеть верно? Или важно всем видеть верно? Вы знаете, это было бы очень круто, если бы я бы мог сказать вам сегодня: друзья, я всегда вижу верно. Я не имею такого дерзновения. В смысле, не то чтобы это плохо, но я ошибаюсь. Ты ошибаешься? Русь, ты ошибаешься? Любимая, ты ошибаешься? Да. Руся спросил Зоечку, она ошибается или нет? Нет, ну если Руся ошибается, Зоечка, тоже нужно... А вы никогда. Окей, все, я понял. А, Зоечка всегда права. Ну, не в смысле не ошибается, но всегда права. Ну, в принципе... Я не могу, Зоечка, на это сказать: Зоечка, ты верно видишь. Я не могу сказать: Зоечка, ты верно видишь. Мне кажется, ты ошибаешься. Ладно, хорошо. Но вы здесь... Вы слышите, что Бог говорит: Иеремия, что ты видишь? А он говорит: я вижу жезл миндального дерева. Бог говорит: Иеремия, ты видишь что-то? Он говорит: да, я вижу. А что ты видишь? Я вижу жезл миндального дерева. Он говорит: ты правильно видишь, ты верно видишь. И тогда он говорит ему: я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. И вы знаете, на этом не закончился разговор, а он говорит: и было слово ко мне Господне в другой раз: что видишь ты? И он говорит: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, лицо его со стороны севера и так далее. И Господь говорит: и сказал мне Господь, и приходит пророческое слово того, что Бог хочет делать и так далее. Вы знаете, я сегодня не о пророке, и я... сегодня не об Иеремии и не о частностях. Я сегодня хочу сказать, что если мы смотрим Ветхий Завет, если мы смотрим в Новый Завет, мне кажется, мы найдем одну и ту же вещь, которая очень важна. И она называется: что ты видишь? Или смотреть на все Божьими глазами. Я не буду задавать провокационных вопросов и говорить: смотришь ли ты на все Божьими глазами? Не нужно отвечать. Я даже о себе ничего не скажу. Потому что я стараюсь. Вы стараетесь, друзья? Почему это важно? Потому что когда мы видим что-то, это определяет очень многое. Например, видение цели, видение будущего, оно является определяющим. Если человек видит правильно свое будущее, он будет идти в правильном направлении. Что такое? Не будем об этом. Видение своего окружения, видение своего предназначения и больших, и маленьких вещей. Однажды, как-то я рассказывал эту историю, одна женщина пришла, одна сестра из церкви пришла к пастору Юнги Чо и говорит: «Пастор, у меня уже нет сил, я устала», потому что ее молодая дочь, она была наркоманкой. И это была очень, очень тяжелая ситуация. Она вела ужасный образ жизни, она просто погибала. И она говорила: я не знаю, что мне делать. И помолитесь за меня, пожалуйста. И вы знаете, пастор ей сказал: сестра, конечно же, тебе надо молиться, но ты должна увидеть свою дочь Божьими глазами. Ты должна увидеть ее совершенно другой. Все, что ты видишь, все, что ты мне рассказала, ты видишь ее в наркотиках, ты видишь ее падшей, ты видишь ее погибающей и так далее, и так далее, и так далее. Но ты должна увидеть ее другой. Почему? Потому что Господь смотрит на нее совершенно другими глазами. И когда ты смотришь, или в смысле, когда ты молишься, когда ты веришь, когда ты благословляешь своего ребенка, ты должен видеть его совершенно другими глазами, как Бог его видит. Вы знаете, мне кажется, это не всегда просто. Нам всем нужна надежда. Иногда люди даже не представляют, потому что их в жизни бывают безнадежные ситуации. Не знаешь даже, как это может решиться все. Правда же, да? Бывало так. И каждый день я читаю Библию. Надеюсь, каждый день ты читаешь Библию. Что-то тихо в этом зале. Кто-то может сказать аминь на? И ты стараешься сохранять позитивный настрой, веру. И у вас есть хорошие друзья, и у меня есть хорошие друзья, которые нас поддерживают. И иногда люди, даже имея все это, все эти исходные данные, они могут чувствовать некую безысходность. Даже настроены более-менее оптимистично, или более чем оптимистично, но стараются. Ну, могу сказать, что на тот момент, ну, в те моменты надежда меня не переполняет, правда же? Она как-то, ее как-то как и нет вообще, надежды. Она-то есть, вообще где-то она есть, но ее как бы и нет. Бывают такие моменты в жизни? И вы знаете, таких людей много. Иногда нам кажется, что мы единственные такие, но мы не единственные. Таких людей много. И, кстати, Библия говорит об этом, что есть такие люди и в Библии, которым Господь пришел и показал им, что тебе надо научиться видеть, посмотреть на вещи Божьими глазами, увидеть это немного по-другому, потому что Библия говорит, что наши мысли и Божьи мысли, они отличаются, и как небо далеко от земли, так мысли Божьи далеки от мыслей человеческих. В смысле, не недосягаемы, просто Бог смотрит на вещи по-другому. Там, где у нас безысходность, Бог видит выход. Там, где у нас тупик, у Бога всегда есть масса решений одного вопроса тупикового, знаете. Правда же? Потому что Он Господь, и для Него нет ничего невозможного. Надежда не приходит просто потому, что мы хотим, чтобы у нас была надежда в разных ситуациях. Но Божье Слово питает нашу надежду. У нас появляется надежда, не только вера, но и надежда. Нам не нужно ждать, пока надежда появится в моей жизни. Не нужно дожидаться момента, когда я почувствую это. Надежда, она есть. Потому что для каждого из нас нам нужно решить, что я буду смотреть на вещи Божьими глазами. Мы можем увидеть, что есть вещи в своей жизни и вокруг нас, на которые мы смотрим, и это наше право. Но просто я хочу решить, я хочу этого, чтобы надежда в моей жизни была прямо сейчас. Я верю, что с сегодняшнего дня и с этого момента со мной произойдет что-то хорошее, правда же? Потому что Бог со мной, потому что Он мой Господь, потому что Он с нами всегда. Знаете, хочу сказать вам одну вещь, что для того, чтобы жить надеждой, надежда – это радостное ожидание хороших вещей, вещей от Бога и многое другое. Для того, чтобы жить с надеждой, с радостным ожиданием, не с пожизненным тупняком, а с радостным ожиданием. Вы здесь, друзья? Нам нужна одна вещь. Нам нужна одна вещь. Смотреть на вещи глазами Бога. Посмотреть на вещи глазами Бога. Вы знаете, когда мы начинаем смотреть на вещи, на людей, на обстоятельства Божьими глазами, у нас появляется надежда. Потому что когда мы смотрим на вещи со своей точки зрения, у нас полная безнадега может быть. Полный тупик. Мы не единственные. Мы не одни такие. Ты не единственный, я не единственный. Вы были в ситуации, когда чувствовали полную безнадежность? Какая надежда? Какое радостное ожидание? Готов писать завещание уже? Что так тихо? Такое состояние. Но есть надежда от Бога, которая не постыжает. И надежда – это радостное ожидание. И если мы говорим о надежде, у нас есть шанс жить в надежде, когда мы смотрим на вещи или стараемся, или пытаемся мы смотреть на вещи глазами Господа. Потому что, поверьте мне, я в этом уверен. Я думаю, что вы даже это знаете тоже. Вы знаете это, да? Мы читали это в Библии, это правда, что Он смотрит на этот мир, Он смотрит на нас, Он смотрит на обстоятельства другими глазами. Пока я смотрю на что-то человеческими глазами или с человеческой точки зрения, Бог точно так же смотрит на эти вещи со своей точки зрения. Вы знаете, я могу себя чувствовать побежденным, я могу себя чувствовать беспомощным, я могу себя чувствовать безнадежным, или за себя, или ситуацию, но по сути дела Бог так не чувствует, Бог так не видит, Бог так не смотрит, Он так не планирует. Потому что, когда Бог смотрит на что-то, Он полон надежды, радостного ожидания. Аллилуйя! Даже если я выгляжу как хондроз, невроз и парадонтоз, если я чувствую себя ужасно, Бог полон надежды относительно моей жизни, относительно моего будущего, относительно завтрашнего дня. Вы знаете, он не просто депрессивный старик, который устал от всего и от всех, сидит на престоле и думает, как меня достали все эти верующие, как меня уже все достали, никто не хочет верить, никто не хочет молиться, никто не хочет Библию читать, церкви сонные. Нет, Бог не такой. Вячеслав сказал, слава Богу. Но знаешь, когда Он смотрит на тебя и на меня, Он полон надежды, Он полон, знаешь, радостного ожидания. Он верит, что в твоей и моей жизни и в твоих моих обстоятельствах и во многом другом вещи изменятся. Откуда ты это знаешь? Сам придумал. Нет, я это в Библии прочитал. Я пару примеров вам приведу. Что-то вы так на меня смотрите сегодня. Да, там в сторону. У меня есть пару примеров из Библии. Вы слышали об отце веры Аврааме? Читали? Если у вас есть Библия, хорошо, чтобы она была. Мы можем открыть с вами Бытие 15 главу. Скажи, Бытие 15 глава. Это деяние Авраама в 15 главе. И там написано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, вау, что же ему сказано? Это как в синодальном переводе написано. Было после сих происшествий, было сказано. Ну, скажу проще. После каких-то вот тех вещей, которые описаны в 14 главе, там Содом, Гоморра, царя Синарского, царя Ариоха, Елосарского, Кедоломера, царя Еламского, то есть они там воевали, побеждали, освобождали. И, ну, короче, в общем-то, была такая движуха, жизнь, как и у нас с вами, знаете. Собирались в отпуск, зарабатывали деньги, занимались тем, этим, другим, и десятым, и двадцатым. И Авраам там был тоже задействован там, и после всех этих происшествий, а это были происшествия. У вас бывают происшествия в жизни? После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Вы знаете, если открыть 12 главу, Господь обещает ему, что он будет отцом множества народов. И там же написано, что земля ханаанская станет его домом, станет его землей. Он отцом множества народа не стал, Ханаан еще не стал и не скоро станет. И не скоро он станет отцом множества народов, потому что даже когда он родит Исаака, или жена его родит Исаака, фактически это еще не будет выглядеть как отец множества народов. Это будет выглядеть как отец Авраама, правда же? Ой, отец Исаака. И кем он там умер? Отцом Исаака, дедом, кто читал Библию? Да, отцом Исаака, дедом Исава и Иакова, да, он умер, да? Но он не умер дедом множества народов. В смысле? Даже будучи дедом старым, он не увидел множество народов. Но он ушел с этой земли с надеждой. У него было радостное ожидание. Когда мы читаем конец его жизни, его слова и так далее, читайте об этих мужах веры. Это не было, знаете, такое депрессивное написание завещания. Як помру, то поховайте меня. Ну и там все будет плохо у вас, в вашей родине и так далее. Он говорит, нет, Бог призвал меня быть отцом множества народов. Исаак, я благословляю тебя там всеми благословениями. Вот наследие, вот деньги, вот счета, вот овцы, поля, пастбища. Да благословит тебя Господь, потому что я вижу только тебя и твоих детей, но я верю, у меня есть надежда, у меня есть радостное ожидание, у меня есть вера, потому что я всю жизнь ходил по этой земле, и однажды, когда я был в Содоме, и этот мой племянник, он сказал, что я забираю эту землю, тогда я вышел и пошел дальше, и Господь сказал мне подняться на гору, и он сказал мне, посмотри направо и налево вокруг, и он мне сказал, что это твоя земля, тут будут жить твои потомки, вы знаете, не было Египта, не было Иосифа, не было 430 лет пленения, не было ничего еще, даже в перспективе, даже еще Иаков только родился, его внук, да, Исав, там ничего не было, но Авраам умирал и уходил с этой земли, он уходил с надеждой, он уходил, смотря на вещи глазами Божьими, потому что в его сердце жило Божье Слово. Но в данный момент Авраам не понимал, как это может произойти. Жена не может забеременеть, никаких шансов нет. Если знаешь, у меня или у тебя есть какие-то шансы, то у него не было шансов. Он любил Бога, но он не понимал, как это может произойти. Знаете, мы тоже иногда любим Бога, но не понимаем, как это может произойти. А и не надо. Не всегда все можно понять. Я люблю Бога, но не понимаю, как это может произойти. Я люблю Бога, но не понимаю, как мои дети спасутся. Я люблю Бога, но не понимаю, как Бог избавит меня от этой ситуации. Я люблю Бога, но я не понимаю, как то, другое, пятое, десятое. Авраам тоже не понимал, друзья. А вы думаете, для чего Господь пришел к нему ночью в видении? Для чего Господь говорил с ним? Для чего Господь показывал ему? Для чего он решил, и он сказал ему разрубить это животное и заключить завет с Богом? Для чего? Потому что Авраам знал, Бог ему сказал, но он не понимал. Но Бог позвал его, он говорит, в этой ночью я хочу поговорить с тобой. Он не понимал, он любил Бога. Он хотел бы надеяться, что то, что сказано Богом, исполнится. Да, будет классно, я верю в это. Бог сказал, он исполнит это, но ведь у меня нет детей. И каждый год врачи говорят, что моя жена не будет иметь детей. Каждый год мы едем, или каждые там полгода мы едем на обследование, и они говорят, нет шансов. И чем дальше, тем она становится старше. И вообще все шансы улетучиваются. А Бог сказал, ты будешь иметь наследство, ты будешь отцом множества народов. Как? У меня же нет детей, я верю тебе, Господи. Я люблю тебя, но как это исполнится? Как Бог мог произвести от Авраама великий народ, если даже у него не было сына? И даже дочери не было. Детей не было вообще. И знаете, этот человек праведный молился Богу из глубины своего сердца. И он говорил, знаете, вот я думаю, что у него были там ночи, дни, времена. Я не думаю, что это было так в пустыне, он только проснулся, и сразу Бог ему говорит. Только повернулся налево, ангел стоит. Направо повернулся, два ангела стоит. Сел за стол, три ангела вокруг стола сидят. Не-не-не, так не было. Ангел являлся ему. Да, но это было не так. Он искал Бога. Он молился Богу из глубины своего сердца, как и мы делаем это время от времени. И 15 глава, 2-3 стих, он говорит эти слова молитвы, он говорит, «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Вот, это его молитва, вот ты не дал мне потомства. Ты же обещал, Господи, ты не дал мне потомства. Я старею с каждым днем, мне было 60, теперь 70, мне уже 85 почти, я разменял 8-й десяток или 9-й десяток, как пожилые люди говорят». Где, Господи? Что происходит? И он молился этой молитвой. Он был, может быть, даже в отчаянии. Почему? Потому что он смотрел на вещи со своей точки зрения. Он смотрел так, как он смотрел. А ты скажешь, а как на это можно смотреть? Как на это можно смотреть по-другому? Жена не родит. Это невозможно. Диагноз ясен. Как на это смотреть по-другому? Молился ли он? Конечно, молился. Верил ли он в Божье Слово? Конечно, верил он в Божье Слово. Но знаете, в чем трагедия или в чем сложность? Когда мы смотрим на вещи своим взглядом, моделируем, особенно, что касается сверхъестественного, особенно, что касается чудес, это не добавляет нам надежды. Это нас, знаете, мы не испытываем такой, внутри такого радостного ожидания чуда, правда же? Правда же, да? Или у вас по-другому? Ты смотришь, все так... как-то что-то загинается, что-то там, думаешь, Господи, что будет завтра? Завтра будет хуже. Надо готовиться. Надо готовиться к худшему. Никакой надежды. Но когда... Что Бог делает, когда Он приходит к нему и является ему? Господь видит, что Авраам не понимает всей картины. Знаете, в чем разница? Бог видит всю картину от самого начала, Он видит уже то, что будет в конце. У нас нет такой способности. Когда мы рождаемся на эту землю, Он уже знает, что будет в конце. Он знает весь наш жизненный путь. Он знает все наши вот эти ночные борения, бдения, войну, страдания и многое другое. Бог знает, что будет в конце. И знаете что? Он не сидит там и не плачет, У него есть радостное ожидание. У него есть надежда относительно тебя и меня. Вау! Лия, тебе грустно, нет? Нет? У Бога есть надежда относительно тебя и меня. Что это значит? У него есть радостное ожидание. Потому что он знает, что будет в конце. А в конце будет лучше, чем в начале. А, ты не знаешь. Мы никто не знает. Мы не знаем, что будет. Как это будет. А может, все будет плохо. Ты просто замолчи. Бог знает и начало, и конец. И Он все еще верит в тебя и в меня. Он верит в твое призвание, Он верит в мое призвание, Он верит в твою веру, Он верит в твою жизнь, Он верит, у Него есть надежда. И знаешь, Господь увидел, что в чем проблема Авраам? Авраам в упадническом состоянии каком-то таком пришел после всех этих происшествий пригруженных, воевал там с этими царями, вызволял Лота, который его кинул, предал, забрал у него лучшее, что было. И знаешь, все эти войны, сражения, они как-то высушивают. И Авраам немного такой, пришел такой какой-то к Богу, такой немного опустошенный. И мы знаем, что Господь показал ему нечто удивительное. Вы все знаете, о чем я хочу сказать. Просто напомню вам. И вывел его вон и сказал, в 15 главе 5 стихе написано, и вывел его вон и сказал, посмотри на небо! Вау! Это выглядит даже лучше, чем лампочки в этом зале. Знаешь, когда ты пригруженный такой, не знаю, как вы, когда я пригруженный, обычно я выхожу на террасу, и я не делаю так. Вау, Господи! Аллилуйя! Ничего себе! Вот эта картина! Ты выводишь стройно все эти звезды, все эти планеты. Знаешь, я так сижу так в одном месте. Не говорить не хочется. Ни петь не хочется, ни молиться не хочется. Думаю, Господи, что происходит? И вот он вечером вышел на террасу, и бах, Господь приходит, чувствует Божье присутствие, наполняет это место. Он встрепенулся, думает, о, это мне знакомо, здесь что-то не так. Только хотел немного оплакать себя, поставить очередной памятник себе, своим достижением и сказать, как все плохо, а здесь чувствует Бог рядом, присутствие Божье. И написано, и вывел его вон и сказал, Авраам, посмотри на небо. О, Господи, да какое небо? Я только под ноги сейчас смотреть готов. И вообще ничего не готов. Он говорит, смотри на небо, посмотри, смотри. А так он сказал ему, не только посмотри, он говорит еще, посчитай звезды. Господи, по-моему, я ошибся. Это был Бог или не Бог? Это искушение. Бог говорит мне считать звезды. Нет, это Господь. Чувствую, это Господь. Никогда Бог не говорил мне. Бог вам когда-нибудь говорил звезды считать, нет? Бог не говорил вам звезды считать никогда? Мне нет. А вот Аврааму говорил. И Авраам, ну хорошо, Господи. 1, 2, 3, 20, 30, 2000. О, сбился. 1, 2, 3. Наверное, полночи считал звезды. Но вместе с этим он любовался, знаете. Там была красивейшая картина. Там что-то было особенное. Он подумал, вау, хорошо выглядит. В пустыне очень сильно видны звезды. И Бог ему говорит, сосчитай, если сможешь. И говорит ему, я хочу, чтобы ты видел. Я хочу, чтобы, когда ты ночью выходишь на террасу поплакать, чтобы ты всегда поднимал свои глаза и видел, сколько у тебя будет потомков. Господи, я привык под ногами считать камешки или там что-то там. Ничего не хочу считать. Устал я от жизни. Подними свои глаза, посмотри, посмотри. Вау, отпускай. Вот столько у тебя будет потомков. Вот столько у тебя будет потом. Господи, о чем ты говоришь? У меня даже сына нет, у меня дочери нет, у меня наследника нет, у меня никого нет. Но не важно, что у тебя сейчас нет. Смотри на небо. Смотри на небо. Друзья, вы здесь или нет? Нам нужно смотреть на небо чаще. Ну, это тоже типа небо, но это не небо. Это, нам нужно чаще смотреть на небо. Один апостол сказал: если вы воскресли со Христом, о горнем помышляйте. Вы знаете, я не знаю, как вы, но я иногда настолько пригружен всем бываю, что там не до неба вообще. Но Господь говорит Аврааму, по-другому никак бы не было. Он говорит: подними свои глаза, посмотри на вещи. Он говорит: я хочу, что он сказал ему? Я хочу, чтобы ты смотрел так же, как и я. Постарайся. Господи, а как ты смотришь? Он говорит: я здесь на небе. Прекрасное место. Вот если ты хочешь смотреть, как я, на свое потомство, поднимай почаще свои глаза, когда молишься, не уткнись в ковер, не втягивай пыль своими ноздрями, поднимись, посмотри на небо. О, Господи! Слушай, я не отец веры, мне это надо. Если отцу веры это надо было, то я не отец веры. Нет, я отец, но не отец веры в том смысле, как Авраам. Он говорит ему: смотри. И Авраам, когда считал, знаете, он постепенно забыл о своем хондрозе, неврозе, парадонтозе. Он начал восхищаться Богом и говорить: Боже, вау, я верю. Вера приходила больше и больше. Господь говорит: отпускай свою безнадегу, отпускай свой взгляд приземленный, отпускай это. И знаете, пока Авраам сокрушался о том, что у него нет потомков, Бог решил изменить угол его восприятия. Он изменил его восприятие. И Авраам молился в отчаянии об одном потомке. Знаете, потому что он был человеком, он был зациклен, он понимал, что вот один человек, один сын, все правильно, но видел только маленькую часть картины. И Бог сказал: Авраам, я хочу, чтобы ты начинал видеть чуть больше. Я хочу, чтобы ты начинал видеть, как я смотрю на вещи. Я хочу тебе дать неисчислимое количество потомков. Что это значит? Ты не можешь их просто посчитать. Поднимите все руку, давай проголосуем. 1, 2, 3, 10, миллион, 10, 20, 30, 50 и так далее. Я хочу, это мой взгляд. Нет, Господи, понимаешь, я сижу здесь, у меня нет надежды. Надежда погасла, надежда затухла, я в полной безнадежности. Но написано: Авраам сверх надежды поверил с надеждою. Что это значит? Такое странное выражение. С детства не понимаю его. Мне кажется, это когда уже нет никакой надежды, но все равно есть надежда, да? Почему? Потому что на каком-то этапе Авраам понял, что надо заканчивать с этими всеми своими взглядами, надо смотреть на Бога, надо смотреть на вещи Божьими глазами. Я не предлагаю вам какой-то особенный взгляд на жизнь, нет, я просто предлагаю вам смотреть на вещи Божьими глазами. Это сложно, это очень трудно. Это очень трудно, потому что наши картины, нашей жизни, они воюют с нами. Потому что хондроз, невроз, парадонтоз, он не сдает позиции просто так. Дьявол не сдается просто так. Потому что, знаете, то, на что мы смотрим, является определяющим. Потому что наше представление, наш взгляд, он является тем, что мотивирует нас и приводит нас к определенным действиям. Поэтому Бог вывел его и сказал: слушай, посмотри, вот небо, усыпанное звездами, а вот еще более классная картина, песок под ногами. Он говорит: сосчитай песчинки. Ты можешь сосчитать? Это вообще страшно. Вы можете сосчитать песчинки в одном стакане песка? Не пробовали никогда? Вот если у вас безнадежная ситуация, если у тебя безнадега, возьми, набери стакан песка, скажи, начинаю практиковать Бытие 15 главу, и начинай считать песчинки и размышлять о том, сколько благословений Господь дал Аврааму и его детям. Он даже не думал, он подумал, это глупая история, считать песчинки. Но Бог сказал, смотри, а что там было? Пустыня, песок, там было этого не вагонами, знаете, там железнодорожными составами. Он бы, если бы хотел посчитать, он бы не смог посчитать. Так никто не считает. Он говорит, вот такое будет твое потомство. Вау. Слушай, Господи, я думаю, мне бы родить одного мальчика. И все врачи сказали нет. А Бог говорит, считай песчинки. И говори, аллилуйя, Бог всемогущий. Столько будет у меня потомства. Мне кажется, когда Авраам сидел во времена депрессников, наездов жизненных, знаете, он просто брал, вот так, зачерпывал пригоршню песка и чувствовал, сколько здесь. А это всего лишь маленькая пригоршня. Потом поднимал глаза свои к небесам. И знаете, вот это была та картина, которую Господь ему нарисовал. Это была та картина, которую Господь ему сказал, смотри, смотри на небо, смотри на песок, смотри, как я смотрю. Знаете, вопрос, чему нас учит история Авраама? Учит, что даже лучшие из нас, даже самые сильные из нас иногда падают духом. Вполне естественно, мы задаем Богу вопросы, когда мы не понимаем, каким образом его обетования могут исполниться. Бог всегда не против. Он всегда готов показать нам свою точку зрения, чтобы нас наполнить надеждой и верой. Чтобы наша надежда, знаете, стала, появилась. Нам не нужно застревать в сомнениях и разочарованиях. Он хочет, чтобы мы увидели картину целиком. Он хочет, чтобы мы увидели большую картину, а не ее маленькую часть, совсем мизерную часть. Потому что это даже не обсуждается. Божий взгляд на нас и на нашу жизнь, он кардинально отличается от нашего взгляда. То, как Бог видит все в нашей жизни, вокруг нас, в нашем настоящем и будущем, это абсолютно отличается от того, как мы это видим. Еще одна небольшая история, не так долго, как об Аврааме. Об Аврааме нельзя говорить коротко, правда же? Авраам, он гигант. Но это был маленький чел. Не так много о нем знают. Если вы откроете книгу Судей, знаете такого человека по имени Гедеон? А? Андрей, откроешь нам это место Писания? И там в этой главе, в книге Судей, ангел Господень является Гедеону. И он говорит ему, Гедеон, муж сильный. Он говорит, что? Я хочу, Бог говорит, я хочу, чтобы ты пошел и этой силою твоей освободил мой народ, потому что мавитяне, аммонитяне, там и все эти негодяи, они постоянно преследуют Израиля. И знаете, этот чел сидит в пещере или сидит в этом месте, он, где должны выдавливать виноград и делать вино, он там пытается, он спрятался в пещере. И знаете, его картинка была совершенно не соответствующая. 6 глава Судей, 11 стих. Его картинка о себе совершенно не соответствовала Божьей картинке о нем и так далее. Он говорит, я в своем колене, вообще сам меня самое маленькое колено, у меня самое неизвестное семейство, я живу на окраине этого села, и вообще меня никто не знает и не трогает. И Бог приходит и говорит, Гедеон, муж сильный! Ангел приходит. И у него был, знаете, как это называется, у него зависла программа. Что? Бог говорит, иди, я призвал тебя спасти мой народ, освободить от рабства и все такое, знаете. Ему нужна была вера, ему нужна была надежда, ему нужно было что-то, чтобы измениться. Господь воззрев на него сказал, иди и с этой силой твоей спаси Израиля от руки мадианитян. Вы не подскажете мне, с какой там, по контексту, с какой силой, с какой твоей силой Господь его отправляет? Иди и с этой силой твоей, с Божьей? Нет, он говорит, иди с твоей силой этой, спаси. А какая у него сила? У него что, отряд стоял хотя бы из 30 человек? Или у него хотя бы был меч, или хотя бы нормальная палка? Ничего у него не было, он боялся. У него были одни траблы в жизни. Он говорит, ты что, о чем говоришь? Какой муж сильный? Ты что, не знаешь? Наши предки, как они, что Бог делал? А мы что? А мы сидим здесь, мы спрятались, у нас все плохо. И где все чудеса, о которых рассказывали нам наши отцы, говоря, из Египта вывел вас Господь, ныне оставил нас Господь и предал в руки мадианитян. Крутое исповедание веры. Это факт. Мадианитяне там наводили порядок. Гедеон был в страхе. Приходит ангел и говорит, муж сильный. Муж сильный. Что? Муж сильный. Что? Богатый. Вау. В смысле? Богатый или нищий? Богатый. Да? Может быть. Благословенный. Ох, чувствую себя проклятым. Но знаю, что благословенный. А он говорит, благословенный муж. Сильный воин. Какой воин? Я уже давно сдался. Уже, да, я сижу в Точиле. Чего ты сидишь в Точиле? Обычно в Точиле не сидят. Если вы знаете, что делают в Точиле. Обычно нормальные мужики не сидят в Точиле. Правда же, да? Почему он сидел в Точиле? Потому что он так видел действительность. И никто его не унизил, никто его не обозвал. Но ангел говорит, Гедеон, муж сильный. Это когда? Когда он победил за много раньше до этого. Когда он чувствовал себя ужасно. Когда он чувствовал себя неудачником. Когда он чувствовал себя разочарованным. Когда все было плохо. Когда он сидел в Точиле. Он говорит, ты муж сильный. Потому что Бог смотрит на вещи совершенно по-другому, чем мы смотрим очень часто. Можно хоть здесь аллилуйя какой-нибудь или аминь? Ладно, я уже завершаю. Обещал сегодня вовремя закончить. Еще 15 минут до конца собрания. До нормального конца собрания. Катя, можно пару аккордов? А если до нашего конца собрания на без 10, то у меня еще 40 минут. Ладно, все, окей. Итак, мы возвращаемся к этому стиху, где Господь говорит Иеремии. Иеремия, у меня просто нет времени читать больше мест Писания, но он говорит, что ты видишь? Что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл миндального дерева. И Господь говорит ему, ты правильно, ты верно видишь. Я не к тому, что мы должны друг перед другом определяться, а как ты видишь, а что я вижу, а что он видит. Друзья, пусть вас не беспокоит общественное мнение. Пусть вас не беспокоит мнение других людей. Мнение людей всегда отличается от Божьего. Читайте Библию. И чем больше ты захочешь соответствовать каким-то вещам, критериям, или скажешь: Господи, я хочу смотреть и видеть жизнь так, как ты видишь, может быть, даже будет немного больше резонанса. Только главное, чтобы это был Божий взгляд на вещь. Потому что вера всегда конфронтирует с неверием. Радость всегда неприятна, когда человек в депрессии. Не то чтобы мы против, но не стоит свою жизнь положить на то, чтобы зависеть от людей или от общественного мнения. Если бы Гедеон спросил тогда ангела Господня и сказал бы: можно я пойду спрошу мнение односельчан? Мне кажется, та война никогда бы не была выиграна. И таким образом, как она была выиграна, она тем более никогда бы не была выиграна, правда же? Потому что односельчане бы сказали: заткнись, сидишь в точиле и сиди спокойно. Не высовывайся. Не высовывайся. Отрежет голову. Жизнь такая сложная. Петр тоже был немного выскочен, когда все-таки, знаете, это может быть и негатив, и позитив, но все-таки он увидел Иисуса, идущим по воде. Он увидел, что это никогда не видел такого, это что-то особенное. И он сказал: Иисус, разреши мне к тебе идти. И Иисус пошел. И кто-то сказал, что много сказано посланий о Петре, который вышел, но почти не утонул, но Иисус бы не дал ему утонуть, я так верю. А тех, кто остался в лодке, ничего, особо немного проповедуется, правда же? Поэтому, что я хочу сказать сегодня, в общем, что нам нужно смотреть на происходящее глазами Господа. Нам нужно смотреть на вещи в своей жизни Божьими глазами. Что я имею в виду? Иеремия, 1 глава, написано: что ты видишь, пророк? Господь говорит, он говорит: я вижу жезл миндального дерева. Господь говорит: ты верно видишь. И дальше. Я хочу, чтобы вы это отметили для себя. Потому что я бодрствую над моим словом, чтобы оно скоро исполнилось. У меня, друзья, нет для вас другого варианта. У меня просто нет другого варианта. Вы можете меня не взлюбить после этого. Но у вас есть только один вариант. У меня есть только один вариант, который может изменить мой взгляд и приблизить каким-то образом, знаете, стать более похожим к взгляду Господа на меня, на жизнь, чтобы смотреть, как хочет Господь. Это Его Слово. Это Его Слово. Он сказал, можно много читать, но Он сказал: я бодрствую, Иеремия, ты правильно видишь, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Какое слово должно исполниться? Разное. Я даже думаю, что слово, которое мы верим, должно исполниться. Но, знаете, позвольте сказать вам это, что это не какой-то модернизированный человеческий взгляд. Это не какие-то взаимствованные супермысли. Это хорошо, с этим проблем нет. Но здесь вот в чем вопрос. Он говорит: я бодрствую над моим словом, чтобы оно скоро исполнилось в твоей жизни и в разном, в твоем народе и так далее. Поэтому я верю, друзья, что когда мы даем возможность, когда мы читаем Библию, ну, это такое, знаете, выражение, читаем Библию. Ладно, когда мы читаем Библию, не только читаем Библию, но читаем Библию также. Но читаем, верим и живем Божьим Словом. Оно меняет, оно трансформирует наш взгляд. Оно трансформирует наш взгляд. Мы начинаем по-другому смотреть на вещи. Я здесь скажу аминь.